Приветствую вас, дорогая церковь. Мы, для тех, которые не знают, мы находимся в середине, ну нет, ближе к концу, все-таки серии проповедей по первой послании к Коринфянам. Уже больше года мы проходим это, но ничего. Слово Божие всегда свежее и всегда свежие мысли. В прошлый раз мы рассматривали вопрос о крещении Духом Святым. Как бы, есть ли, нужно ли нам ожидать какой-то второй опыт после нашего уверования? И я думаю, что мы смотрели из Деяний апостолов, мы смотрели из Библии, что такого нет. Что крещение Духом Святым происходит в момент нашего возрождения. Мы говорили о языках, о дар языках. Такой спорный момент в церквях. И мы видели, что дар языков – это не показатель. Это не показывает, если человек верующий или неверующий. Это не показывает, если человек духовный или недуховный. И это не показывает, исполнен ли человек Духом Святым или не исполнен. И в прошлый раз у нас заканчивалось время, мы не успели смотреть толкование иных языков, истолкование языков, так называется. А в Деянии апостолов в основном языки – это знак. И в тот известный случай, в второй главе, этот знак понято всеми, которые слышали. То есть каждый слышал свой язык. Но в 1 Коринфянам, как мы увидим немножко позже, языки – это больше как пророческий дар. И очень важно, Павел подчеркивает, чтобы это было понятно, чтобы был истолкователь, тот, который мог бы перевести это на понятному языку. И на самом деле мы не будем много говорить об этом, я просто вот для полноты хотел пару слов сказать об этом, потому что мы столкнемся с этим в 14 главе, и тогда мы можем говорить об этом. Кажется, что Коринфская церковь была повешена на эти языки. Для них это был очень вот какой-то показательный дар. И действительно, в наши дни тоже этот дар как бы считается вот такой, как бы вот я могу показать что-то сверхъестественное. И это почему-то привлекает особое внимание, больше внимания, чем заслуживает. Но Павел говорит, что этот дар, она на самом деле только полезен, когда есть перевод, когда понятно, мы можем делать понятно то, что сказано. И опять-таки, это один из даров, который больше всего открыт для подделки. И много, опять-таки, исследований в этой сфере, где записывается какая-то речь на языках, якобы на языках, и вот даются человеку, чтобы истолковали. И с одного речи получится несколько разных переводов, что сразу подозрительно. А некоторые говорят, что Бог просто дал тот перевод, который нужен был в тот момент. Но если говорить про языки, если язык, слово «язык» имеет значение, это значит, это что-то, которое носит информацию. Это значит, что значение закрыто в словах. И не просто пророчество, которое вот Бог дал, когда я услышал вот этот язык. Если язык – это язык во всем понятиям языка, она должна содержать информацию. Поэтому две переводы с одного языка просто не могут быть. Так что мы можем сказать, что вот те исследования, которые были в этой сфере, не очень много показали. Показали, что вот настоящий вот этот дар не сильно распространен в этот момент в церковной истории. И нам как бы не стоит много ожидать от него. Лютер и Кальвин, другие реформаторы держали такой позиции, что эти дары, они во многом ушли из церкви, но вполне возможно, где-то вот на пределах, где Евангелие распространяется впервые, то они проявляются больше. Это была их позиция на эти дары. И кажется, что вот в это время истории в наших местах этот дар не сильно распространен. Так же и дар языков, то есть настоящий дар. Но и в любом случае любое истолкование языков, так же как пророчество, должен быть проверен Словом Божьим. Мы не ждем нового откровения, Любое откровение от Бога, она ни в коем случае не будет противоречить те откровения, которые Он уже давал. Так же, как последние книги из Библии не противоречат первой книге из Библии. Библия – это одна целая. Нету противоречий внутри, хотя люди стараются их найти, но пока я еще не слышал то, что не может быть, не имеет объяснения. Нету таких противоречий. И также, вот любое откровение от Бога не должен противоречить то, что вот здесь написано. Хорошо, давайте мы посмотрим на сегодняшний отрывок. И мы будем читать 12 главу. И я думаю, мы прочитаем с 11 стиха по 18. То есть 1 Коринфянам, 12 глава, с 11 стиха по 18. Но давайте перед тем, как мы прочитаем, мы помолимся вместе. Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово, я благодарю Тебя за то, что Ты не оставил нас сиротами, что Ты дал нам Духа Святого, который действительно Дух Иисуса. И Иисус Христос действует на этой земле, в нас, через нас и помимо нас. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты сам открываешь Твое Слово нам. И мы просим об этом сейчас, чтобы Ты дал нам понимание Твоего Слова. Я прошу, Господь, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы Ты, Господь, дал мне говорить, передать то, что Ты хочешь. Благослови нас, Господь, в этом. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно.
Мы в последнее время сосредоточили внимание на один стих. Мы очень много времени проводили вот в 10 стих, и мы разбирали каждый из даров. А если вы заметите, что Павел этого не делает, он просто дал список. Он никакого объяснения не дал этим дарам. И кажется, что в Коринфской церкви понятно было, как бы, что это за дары, как они пользуются. Ну, правда, Павел продолжает учить на эту тему. Но, по крайней мере, не требовалось объяснение, как нам, может быть, требовалось объяснение. То, на что Павел сосредоточится, это совершенно другое. Он говорит о том, что каждый из этих даров дано одним духом. И 5 раз он повторяет вот эту мысль. Он говорит, все производит один и тот же дух. И вот в 11 стих, это есть 11 стих, все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо так тело одно, но имеет многие члены. И все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Поэтому Павел не столько сосредоточит внимание на даров, а столько на их контекст, на контекст церкви и на их цель, что они дано Святым Духом, одним Духом, чтобы церковь была единство, чтобы церковь была сила, чтобы церковь росла. И здесь мы видим картину, мы уже говорили об этом, как церковь, как команда. Да, очень много членов церкви, но все имеют один цель. Все работают как бы слаженно, как одно целое, в одну цель. Все мы следуем за нашим капитаном, это Иисус Христос. И в 11 стих здесь как бы говорится о том, что вот каждый получил от Бога то, что ему угодно, то, что Богу было угодно. Бог как бы выбирает команду из лучших игроков, он собирает их. И как любой тренер на земле, наверное, хотел бы дать каждому подарок, но не может так делать. А Бог может так делать. Он дает вот того, тот дар, того, другой дар. На самом деле, уже смотрю на Ваню и вспоминаю, что он играл в футбол на компьютере. И там действительно, ты можешь выбирать на каждый игрок, какие у него будут способности. И вот это лучшая картина того, что здесь происходит. Где ты можешь выбирать свою команду, команду мечты. И ты даешь каждому игроку, вот какие способности нужны. У тебя будет нападающий, который будет хорошо забивать голы. Будет на левое крыло, который вот... Левоногий, или наоборот. И на правом крыло, который вот правоногий. И в середине тот человек, который может вот подачу давать, и ты можешь выбирать. И вот такая картина мы получаем здесь, что Бог выбирает команду, Он дает дары, и Он ждет, чтобы мы играли вместе. И слаженно получается только, когда мы все слушаем капитана, когда мы все в его подчинении. Он определяет стратегию нашу. Он решает, как нам лучше играть. Павел здесь использует другую иллюстрацию. Иллюстрация тела. И здесь тоже есть единство в теле. В каждой клетке наше тело, в каждой последней клетке есть ДНК. Это код, зашифрованный, как бы все информация, чтобы собрать любую клетку в тело. В каждой клетке содержится вся информация на все тело. Это единство. Но в то же время каждая клетка имеет свои специализированные функции. И они разные. И когда они все вместе выполняют свою роль, тогда получается здоровое, получается, что тело на 100% работает. В его суверенной мудрости Бог собирал эту церковь, это поместная церковь, церковь преображения города Красноярска. Он дал каждому по дару. Он дал нам разные дары. Он дал нам дары не только из того списка, который здесь. Помните, первый раз мы говорили о том, что список гораздо больше. Мы сосредоточили внимание на то, что вот здесь есть. Но дары много-много. Я даже не думаю, что все они написаны в Библии. В тех списках, которые есть в разных главах. Бог дал каждому дару. И обязательно, если вы верующие, если вы возрожденные, вы получили какой-то дар от Бога. И Бог хочет использовать вас. Это вот команда, которая Ему угодна, как здесь написано. Иногда, может быть, мы чувствуем, что вот был бы у нас побольше евангелистов, был бы у нас побольше музыкантов, был бы у нас как бы больше вот руководителей для малых групп, был бы у нас вот человек, который вот имел этот дар исцеления. А мы думаем, что вот Бог что-то не додал. Ну, так уж не бывает. Если есть какой-то недостаток у нас, это потому, что кто-то не пользуется теми дарами, которые Бог давал, или потому, что Бог хочет, чтобы мы каким-то другим образом что-то от этого научились, что-то в чем-то росли, чтобы пополнить вот это благо. Но Бог раздает каждому особо, как ему угодно. Он распределяет эти дары, и Он не делает ошибки. 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободны, и все напоены одним духом». Основание для нашего единства, как церковь, как тело Христово, это крещение духом. И мы говорили, мы смотрели в Деяния апостолов, как прогрессируется вот это исполнение духа. Сначала были евреи, потом получили самаритяне, потом язычники получили. И Бог намеренно и демонстративно, показательно показал, как Он присоединяет к церкви разных людей из разных расов. Сначала евреи, потом полуевреи, потом вообще язычники. И все эти группы людей Бог объединяет в одной церкви. Новый завет, который Бог заключил с нами в день Пятидесятницы, В день нашего возрождения этот завет не с одним народом, как Ветхий Завет, а со всеми народами. Из всех рас, из всех этнических групп, из всех социальных групп, свободные, рабы, неважно. Через нашего перерождения, новое рождение, мы рождаемся в другое царство. Кто-то родился в России, поэтому русский гражданин. Кто-то родился в Англии, поэтому там имеет свое гражданство. А все, которые родились от Святого Духа, второй раз, мы граждане неба, граждане от Царства Небесного. И поэтому Павел пишет о том, что неважно, еврей или елена, язычник, неважно, раб или свободный, это Бог соединяет нас. Петр пишет: «Возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». То есть мы, как пришельцы и странников на земле, это уже не наш родной среды. Это не то, что вот самое естественное для нас. Уже это на небесах. И наше высшее подчинение – это не к любому государству земному, а к Иисусу Христу. Мы уже не живем, как Петр писал, по плотских похоти, по тому, как живут все остальные вокруг нас, по каждому желанию, которое возникает в наше сердце. Мы уже не поэтому живем, а мы живем по нормам Царства Небесного. Царство Иисуса Христа. Когда мы приходим к Христу, мы приходим в покаяние. Это значит, мы жалеем о своих грехах, о том, как мы жили раньше. Раньше мы жили по своим желаниям. Раньше мы жили, как все, которые вокруг нас. И мы приходим в покаяние и говорим: мы не хотим так жить, Господь. Мы хотим жить, как Ты хочешь, чтобы мы жили. Мы переходим из этого царства, из этого мира в Царствие Божие. Мы не живем, как вот здесь живут, а мы живем, как в Царстве Божие живет. Мы приходим к Богу в смирение, потому что мы принимаем Его господство, мы принимаем, что Он теперь главный в нашей жизни. До этого мы были хозяином своей жизни. Мы решили, что делать, куда идти, чем нам заняться. Мы или не обратили внимания на Бога, или мы сознательно шли против Него. А теперь, после этого нового рождения, когда мы приходим к Богу в смирение, мы признаем, что не мы лучше знаем, как жить эту жизнь. Что нам нужна мудрость, Его мудрость, которая уже веками помогает людям. Нам нужны Его заповеди, чтобы понять, как нам жить жизнь с избытком. Как получить все от этой жизни? Нам нужно знать, как Он хочет, чтобы мы жили. И мы приходим в смирение и просим Его о прощении, и просим Его о том, чтобы Он стал господином в нашей жизни, чтобы Он управлял нами. И это Библия говорит об этом как о новом рождении. И здесь говорится о том, что в этот момент Он крестит нас Духом Святым. Слово «крещение» – это значит погружение. Это сначала было у тех людей, которые перекрасили ткань. Они погружали его в этой краске, и выходит он другим светом. В момент нашего духовного рождения, когда мы приходим к Богу в смирении и просим Его об этом, Он крестит нас Духом. Мы выходим другие из этого. Он меняет нас. Написано 2 Коринфянам: «Итак, кто во Христе, тот новый твар. Древнее прошло, теперь все новое». Если раньше мы нашли свое, мы определились себе по своему национальностью, или определили себе по своему социальному группу, или по своей работе, по своему образованию, теперь мы определяем себе как сыновья Божие, как братья и сестры друг для друга, как часть тела Христова. Теперь уже нет вот разделения, которое было. Теперь мы перекрашены. Мы стали другими. Мы принадлежим другому. И вот это крещение Духом, которое происходит в момент нашего рождения, когда Бог изливает Своего Святого Духа на нас, когда Он перекрашивает нас и меняет нас кардинальным образом. Поэтому христианство – это не просто вот дополнительные события, которые происходят по воскресеньям. Что-то еще, которое вот мы наметим свое расписание недели, что вот 2 часа воскресенья в церкви. Христианство – это изменение всего нашей жизни. Как эта ткань опускается в краску и уходит другого света. Мы кардинальным образом меняемся. Бог крестил нас Духом Святым. Мы вышли другими. Хорошо, если крещение Духом происходит в тот момент, когда мы уверовали, когда мы принимаем Христа, тогда о чем говорят пятидесятники и харизматы, когда они говорят о крещении Духом, как о втором опыте, уже после нашего нового рождения? Вообще это есть в Библии? Как нам понять, что происходит с ними? Потому что мы видим, что вот вроде меняются жизни людей. И могут быть разные объяснения. Мне кажется, для многих это просто рождение свыше. Иногда мы слишком быстро торопимся сказать, что вот человек родился снова. Что жизнь человека изменился. Вполне возможно, что человек может долго ходить в церковь, и ничего не изменилось в его жизни. Вполне возможно, что человек может родиться в христианской семье, но это не значит, что он сам верующий. Только в тот момент, когда мы сами смиряемся перед Иисусом Христом, признаем, что мы нуждаемся в Нем, просим Его о Своем прощении, просим Его о том, чтобы Он стал Господином своей жизни, в тот момент мы принимаем Его. И мне кажется, что вот в многих случаях путают эти две события. Человек находился в церкви, и вроде вот второй опыт, он получил Духа Святого. А то, что происходит, на самом деле это просто вот второе рождение. До этого он ходил в церковь, но он не был верующим. И с таким восторгом он рождается заново. И действительно получается крещение Духом. Но это крещение Духом, которое вот происходит в момент нашего духовного рождения. Второе, что может быть объяснение, и эти вещи могут все одновременно быть в разные случаи. Библия говорит об исполнении Духом. Это не второй опыт в нашей жизни, но это многократное событие, которое происходит в жизни нашей. Мы читали об апостолах в 2 главе Деяния апостолов, где они получили Святого Духа. Это был первый раз в истории. Это был день рождения церкви. А мы можем еще читать в 4 главе, где они опять собирались молиться, и написано, и по молитве их, это 4 глава Деяния апостолов, 31 стих, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Или послание к Ефесянам, написано, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Здесь говорится об исполнении в том смысле, что, как параллель, если человек исполнится гневом, это значит, в тот момент он под влиянием гнева. Это гнев управляет его действием. Он исполнен гневом, а также исполнение Духа Святого. Это не значит, что мы снова получаем его. Это не значит, что он куда-то ушел из нашей жизни. Нет. Это тот момент, когда мы отдаемся под его влиянием. И когда мы видим, что Бог начинает работать через нас, мы сложим свою волю и соглашаемся на Его волю. И говорим, да, Господь, я пойду за Тобой. И Бог исполняет нас. Но это не второй опыт в нашей христианской жизни. Это многократный опыт. Это мы должны просить Бога об этом каждый раз, когда мы чувствуем, что вот мы взяли контроль своей жизни обратно в свои руки. Когда мы начали жить не по-христиански, когда мы отошли от Него, мы должны просить Его прощения и просить Его снова исполнить нас, управлять нас, использовать нас, свою славу. Мы должны постоянно искать лицо Бога, постоянно стараться жить под контролем Святого Духа, быть исполненным Духом, жить под Его руководством. И в результате как бы исполнения Духа, мы тоже читаем в Деяниях апостолов, мы читали вот в 4 главе, что они исполнялись Духом и с дерзновением они говорили Слово Божие. Они начали проповедовать. Когда человек исполнен Духом Святым, он хочет свидетельствовать о нем. Он хочет нести Слово. Бог дает ему дерзость в этом. Второй отрывок мы читали из Ефесянам, 5 глава. Посмотрите, что дальше. «Но исполняйтесь Духом, назидая самих себе псалмами, славословиями, песнопениями, духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». То есть исполнение Духа, оно влияет на нашу духовную жизнь, на нашу близость с Богом, на наше выражение вот того, что Бог делает в нашей жизни. Когда мы исполнены Духом, под Его влияние, мы поем Богу, у нас радость в сердце, и мы это все изливаем перед Ним, мы чувствуем вот особую близость с Ним. Мы верим в сверхъестественного Бога, так же, как и пятидесятники и харизматы. Мы не делаем из этого шоу, мы не делаем из этого главной нашей духовной жизни, но иногда, братья и сестры, мы как баптисты, мы делаем упор на порядок, на то, что вот все, как бы, все должно быть пристроено. И иногда это становится просто прикрытие для мертвости. И это может стать просто мертвая форма. Бог живой. Нам не стоит забыть об этом. Бог может вмешиваться в нашей жизни. Нам не стоит об этом забыть. Бог хочет использовать нас. Он хочет, чтобы мы имели веру. Не только в то, что мы видим, то, что мы можем делать своими руками, то, что мы можем контролировать. Нам нужно понять, что Бог гораздо больше этого. Нам не нужно ограничивать Бога вот только на то, что я могу своей силой делать. Иногда мы этого делаем. Иногда мы считаем, что вот возрождение – это единственное чудо, которое может быть. Мы просто не верим, что Бог может что-то другое делать. Мы не молимся об этом, или мы молимся об этом без веры. Мы, как все, которые вокруг нас, принимаем вот это научной точки зрения, что вот то, что мы не можем объяснить, не может быть. Братья и сестры, это не Бог Библии. Бога Библии мы не можем объяснить. Мы не можем Его контролировать. Мы не можем Его ограничивать. Бог есть Бог, Он делает, что хочет, и нет ничего невозможного для Него. Иногда мы подозреваем тех, которые слишком, не знаю, энтузиастичны, как бы слишком много энтузиазм. Мы называем их фанатиками. А на самом деле нам нужно немножко вот этого энтузиазма. Это хорошо, что мы в нашей традиции мы делаем, мы ценим порядок, это хорошо. Это хорошо, что в нашей традиции мы ценим глубокое изучение Библии, познание Слова Божия, это хорошо. Но иногда мы теряем вот этот горячий энтузиазм. Мы теряем вот это видение Бога, как Бог, который действует сегодня, который сегодня Бог всемогущий. И мы ограничиваем Его своей малой вере. И мы просто не молимся о том и о другом. Яков говорит, вы не получаете, потому что не просите. Джеймс Пакер в своей книге о Святом Духе предлагает другое объяснение того, что происходит вот в этот момент, так называемое крещение Духом, уже после нашего возрождения. Он цитирует из Иоанна 14 глава 21 стих. Он говорит, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. И кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иуда, не Искариот, говорит ему, Господи, что это, что ты хочешь явить нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Бог сам обещал, когда мы живем послушание ему, что он явится нам сам. Он говорит, что мы придем к такому человеку, и обитель у него сотворим. Я думаю, что у каждого из нас были такие моменты в нашей христианской жизни, когда мы чувствовали себя на высоте, как на вершине горы. И мы чувствовали, что Бог особенно близко к нам. И мне кажется, вот об этом здесь Иисус говорит. О тех моментах, когда мы чувствуем присутствие Бога рядом с нами. Это связано с нашим послушанием Бога. И это связано с тем, что мы просим Его об этом. Мы просим Его участвовать в нашей жизни. И мы чувствуем вот особенным образом любовь Божия. Мы чувствуем уверенность в своем спасении. Мы чувствуем близость Бога. Это потому, что Он является нам. Как мы можем исполняться Духом Святым? Ну, ответ простой. Просить Его об этом. Просить Его об этом. Да, это связано с нашим послушанием. И нам стоит признать свои грехи, признать, где мы были непослушны, и решиться снова на послушание. Но в конечном итоге нам просто нужно просить об этом. В Луке 11 глава 13 стих написано, «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Это Его обещание. Он даст, если мы просим об этом. И нам нужно, братья и сестры, чтобы мы жили под влиянием Духа Святого, чтобы мы были исполнены Духом Святым. Нам нужно Его просить об этом. 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, и иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». И здесь тело Христово используется как образец, как иллюстрация поместной церкви. И церковь создана из разных людей, как бы здесь собраны самые разные люди. И у многих из нас ничего общего не было до того, как мы пришли сюда. Некоторые из нас, мы были просто естественные враги друг друга до того, как мы пришли к Христу. Кто-то был с одной стороны вот этого забора, кто-то был с другой стороны этого забора. И мы смотрели просто с ненавистью друг на друга. Один из самых великих свидетельств истины. Это то, когда люди разные, люди, которые когда-то ненавидели друг друга, живут в любви, живут вместе. В Иоанна 13 глава 35 стих написано, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Во все разнообразие духовных даров Павел снова и снова подчеркивает наше единство, что все дары одним духом даны. Они все даны, чтобы созидалось тело Христово, церковь конкретная, поместная. 15 стих. «Если нога скажет, а я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все тело, то где слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждой в составе тела, как ему было угодно. Это как будто некоторые верующие в Коринфе сказали, что вот, потому что у меня нет вот этого духовного дара, значит, я не часть тела Иисуса Христа. И на самом деле кажется иногда, что вот руки и глаза более важны, чем ноги и уши или еще что-то. Павел хотел, чтобы вот эти верующие, которые чувствовали себя не часть тела, чтобы они понимали, что от того, что они чувствуют, ничего не изменилось. Что на самом деле они действительно принадлежат телу. То, что они имеют вот тот дар и не вот этот дар, это не значит, что они не часть тела, даже если они чувствуют себя так. Так же, как каждая часть наше человеческое тело, она нужна, так и каждый духовный дар нужен. Каждая часть тела Христова вот в этом месте нужна. Нам не нужно 10 ногов. Нам не нужно 5 рук или 15 ртов. Нам нужно, чтобы все было в тех количествах, которые Богу угодно. Иногда нам мотивирует желание быть как все. Мне кажется, вот то, что мы видим в Коринфе, да, все хотели быть вот по одному образцу, вот такие. Как-то зафиксировалось в их глазах, что вот это особенно духовное, мы все должны быть вот такие. Иногда это мотивирует нас. Иногда мотивирует нас желание показать себе. И кажется, тоже в Коринфе вот это было, что они ценили те дары, которые видны, которые больше всего вот на показе. И мы это видим тоже вот в церквях на сегодняшний день бывает. Иногда мы просто недовольны тем даром, который Бог давал нам. Бог дал каждому то, что угодно ему. Как мы уже выяснили, Бог не делает ошибки. Каждый из нас имеет определенный характер. Некоторые из нас более общительны, некоторые из нас менее общительны. Нам лучше сидеть дома, книгу читать, чем общаться с людьми. Но мы не можем позволить это ограничивать то, что Бог хочет делать с нами. Нам нужно понять, что это не наша судьба, которая неизменна. Святой Дух может менять все в нас. И Бог дает нам дары, иногда то, что неестественно для нас, для того, чтобы мы изменились, для того, чтобы мы развивались. Я когда-то встречал Билла Брайта, это основатель организации, на которой Денис работает, другие, которые «Четыре духовных закона» писал. И он очень стеснительный человек сам по себе. Он совсем не общительный человек. Он человек, который любит как бы вот один быть. Но Бог дал ему дар евангелиста. Он дал ему дар, по которому нужно заговориться с людьми. И у него был принцип жизни, что вот если он больше несколько минут находится с человеком, это значит, что Бог хочет, чтобы он рассказал ему Евангелие. Человек, который снисходительный, для которого неестественно заговориться с чужим человеком. Он просто послушание принимал этот дар от Бога, использовал его и заговорился с людьми. И он везде свидетельствовал. Везде он рассказал людям о Христе. Бог сделал нас такими, какими мы есть, и Бог дал нам те дары, которые Он давал нам. Нам не нужно смотреть на другие части тела и думать, и мечтать, что вот был бы я вот таким. Мы можем видеть ту же самую картину с Моисеем в Ветхом Завете. Бог выбрал Моисея, чтобы быть представителем народа, чтобы вести их, и Моисей стесняется, я не могу говорить. И он отказывается от призвания Бога, потому что, Бог, не подвешен у меня язык. Как мне вот вести этого народа? И Бог говорит ему снова и снова, я хочу, чтобы ты был. Бог дает нам дары как угодно ему, как нужно нам. И иногда это значит, что нам нужно развиваться. Но это не значит смотреть и думать, что ну, вот был бы я вот рука, Был бы я вот нога. Нам нужно принимать то, что Бог дал нам, и развивать это, и расти в этом. И, возможно, мы вообще еще не раскрыли то, что Бог дал нам. Может быть, мы даже не допускали мысли о том, что Бог мог бы дать мне вот этот дар. И это Бог нам откроет. Что, может быть, мы не чувствуем уверенность вести группу. Может быть, мы не чувствуем уверенность делиться Евангелием с кем-то. Может быть, мы думаем, что вот, нет у меня, я не такой, я не могу. А может быть, Бог именно дал нам этот дар, чтобы мы развивались в этом. Может быть, Бог дал нам этот дар, потому что Он видит, что мы можем, Он может доверять нас в этом. Что мы не присвоим славу себе, мы не скажем, что вот, ну, мне всегда было легко разговаривать с людьми. А мы можем сказать, что это только Бог сделал так, что я мог это делать. И вся слава дается Ему. 18 стих. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно». Повторяем эту мысль, да? Заметили, что Бог распределяет. Он расположил члены, как Ему было угодно. Он все сделал точно так, как должен быть. Нам не нужно чувствовать, что вот мы не входим, потому что у меня нет этого дара. Нам не нужно думать, что вот нет места для меня в тело Христова. Есть место. Бог располагает все, как Ему угодно. Нам нужно понять, что Бог сделал нас часть этой конкретной поместной церкви. И эта церковь нуждается в наши дары. Мы не имеем права их закопать в землю. Мы не имеем права их оставлять и не использовать. Потому что Бог дал нам эти дары на благо всей церкви. И нам нужно служить Ему этими дарами. И не стесняться, и не прикрываться, что «Ой, ну это не мое». Нам нужно служить Богу теми дарами, которые Он дает нам. В Его славу. Давайте мы вместе помолимся. Господи, я благодарю Тебя за те дары, которые Ты дал нам, которые Ты дал в нашу церковь. И я прошу, Господь, для каждого из нас, чтобы мы могли бы использовать эти дары. Я прошу о том, чтобы Ты помог нам прославлять Твое имя теми дарами, которые Ты давал. Дай нам, Господь, развиваться в этом. Дай нам расти в этом. Дай нам, Господь, искать, может быть, то, что мы еще не обнаружили, то, что мы еще не используем на благо нашей церкви. И, Господь, я прошу о том, чтобы Ты расширил наше видение Тебя, чтобы в нашем уважении к порядку мы не стали, Господь, мертвыми формами, а чтобы мы никогда, Господь, не умолили Тебя, не говорили о том, что Ты не можешь делать. Дай нам, Господь, вера в Тебя. Дай нам, Господь, энтузиазм. Дай нам, Господь, служить Тебе действительно с сердцем, исполненным Духом Святым, чтобы прославлять Твое имя, чтобы делать дела Иисуса Христа на этой земле. Исполни нас, Господь, Духом Святым, мы просим. И посылай нам на служение Тебе с теми дарами, которые Ты одаровывал нам. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.